Когда в степях узнали о смене Бородина, то в Москву явилось двое яицких казаков с письмом канцлеру от того же киргизского султана. «Некоторые просьбы наши, — писал султан, — приняты. Андрей Бородин отставлен, чем я много доволен. Но слышу, будто получен из военной коллегии указ быть атаманом одному старшине из команды мужика и пришлица атамана Магутова. Но яицкое войско, зачатие яицкого городка от 40 казаков, выбирало атамана всегда между собою. Казаки за великую себе обиду и поругание будут считать, если их отдадут в команду Магутову. Да и брат мой, и я, и весь киргизско-исадский народ будут этим недовольны. Я, услыша о разорении яицкого войска и о горьких слезах его, не мог не донести вашему сиятельству, дабы онное войско удовольствовано было». Когда канцлер припроводил письмо к императрице, то она написала: «От онных казаков мне подана челобитна, в которой прописывают нарушение их прав и вольностей от военной коллегии. И я о сём уже писала к президенту. Только сомнительно весьма, что киргизцы об них просят». Екатерина думала, что русских сил на Восточной Украине недостаточно, чтобы страхом держать степные народы в повиновении. И потому писала канцлеру: «Михайло Ларионович, оренбургский губернатор, между прочим, ко мне пишет о чинимых в пути до Оренбурга иностранным купцам от киргизского народа остановках и притеснениях. Итак, прикажите коллегии, чтобы она неумедля употребила сонным киргизским народом пристойные средства, коими бы такие чинимые обиды и притеснения отвращены были». А потом прибавила: «Всего лучше бы с ними договариваться, дабы они хоть за деньги проводили безопасно караваны». Кроме киргизов беспокоили и калмыки. Вдова известного нам хана Дундука Омбы в царствовании Елисаветы приняла крещение с троими сыновьями и названа верою. В 1762 году она стала проситься в родные степи, выставляя свою старость и нездоровье. Но прямо в степи ее не отпустили, а позволили жить сыном Алексеем в Янатаевске. Причем надзиравшему над калмыками бригадиру Бехтееву было приказано не пускать ее в калмыцкие улусы, также смотреть, чтобы она не сносилась с калмыцкими попами и не держала их при себе. Бехтеев донес, что калмыцкие попы находятся при княгине самого ее приезда в Янатаевск. И, судя по калмыцким обрядам, которые происходят в ее доме, он сомневается, твердо ли она держит православную христианскую веру. Хотя на первой неделе Великого Поста она и говела, но со второй недели и даже на Страстной неделе ела мясо. Екатерина написала на донесении: «Когда княгиня Дундукова жила в кадетском корпусе с сыновьями, она всегда ела мясо, и докторы того корпуса знают, что она рыбы есть не может. Итак, надлежит весьма осторожно быть, чтобы не конфундировать закон с той политикою, которую они, может быть, употребляют для приласкания калмык». Но когда Бехтеев дал знать, что из Янатаевска распущен слух, будто князь Иона Дундуков скоро привезет указ быть матери его, княгине Вере, главную правительницу всего калмыцкого народа, сыну ее Алексею ханом, а настоящий наместник ханства Убаша останется только при своем наследственном улусе, что кабардинский владелец Касай, сотню черкес, намерен приехать к княгине Вере в Янатаевск, то императрица писала: «Видно, что ее интриги далеко простираются. Янатаевскому начальнику или коменданту приказать за матерью и за сыном Дандуковым смотреть, дабы они не ушли, как уже и прежде от них случилось». Княгине Вере отправлена была грамота с угрозою, что она будет взята в Москву, если не успокоится. Иностранная коллегия подала доклад, что Дундуковых надобно взять из Янатайска и поместить в Москве, княгине давать жалование по 2000 рублей в год, а сыну ее Алексею по 1000. Кроме того, за улусы, отошедшие к наместнику ханства, дать им из русских деревень каждому душ по 1000. Мы видели, что Екатерина назначила оренбургским губернатором Волкова, облекая его полную своей доверенностью. Несмотря на то, Волков сначала отказывался от этого места, выставляя свою несостоятельность при сильном сопернике, генерал-майоре Тевкелеве, Магометанине, имевшем важное значение среди инородцев. Тевкелев был в это время в Петербурге. Императрица велела вице-канцлеру посоветоваться с ним о киргизских делах. Но Тевкелев объявил, что он не может подать никакого мнения, пока не будет знать, угодно ли императрице послать его на Восточную Украину. Если будет послан, то подаст мнение, каким образом он думает поступать, и иначе для другого человека мнение написать не может. Причем превозносил прежние свои службы. Коллегия доносила. Примечено из его слов, что он охотно бы поехал туда. Может быть, захочет он получить главную команду в Оренбурге. Но, кажется, в рассуждении его магометанского закона то было бы не весьма прилично. Императрица сказала вице-канцлеру, чтоб оставил Тевкелева в покое, а Волкове же заметила, что ему даны достаточные средства держаться на своем месте. В самом конце года, именно 27 декабря, пришли неприятные известия из Киева, доносили, что в средних числах декабря приезжал туда старший канцелярист генеральной войсковой канцелярии Туманский, родной брат генерального писаря, по магистратским делам, но по отъезде его узнали, что он делал некоторые представления киевскому митрополиту и печерскому архимандриту. Последний рассказал, что дело шло о челобитной, которую хотели подать от всего общества, об избрании утверждения нового гетмана из сыновей настоящего гетмана Разумовского. Архимандрит отказался подписать челобитную, а митрополит сказал: «Кажется, гетману и той высочайшей милостью, которую имеет, довольным быть должно». Старшины, кроме генерального писаря Туманского, не согласились и не подписали. Но полковники подписались все, кроме черниговского Милорадовича. Сочинили челобитную Туманский да два полковника, Горленко и Хованский. Содержание челобитной было такое. В прежнее время с гетмана Богдана Хмельницкого в гетманы все выбирались новые лица, вследствие чего были беспорядки. Поэтому нашли полезным как для ненарушимой целости высоких ее императорского величества и всей империи интересов, так и для всегдашнего утвержденных малороссийских прав, вольностей и привилегий сохранения, и для избежания народу разорительных трудностей, иметь гетмана всегда от такой фамилии, которая в непоколебимой своей ко всероссийскому престолу верности более других утверждена. За этим следовала похвала Разумовскому. Он имеет высочайшую доверенность, владеет столькими же имениями в Великой России, как и в Малороссии. Сыновья его будут подражать в качествах и благоповедениях родителю своему. Поэтому после нынешнего гетмана просят об избрании в гетманы его сыновей, по примеру Юрия Хмельницкого, избранного после отца в благодарность за услуги последнего Российской империи. По гетманским посылкам полковники и полковая старшина – съехались в Глухове и слушали челобитную в генеральной канцелярии. Выслушав, некоторые сказали: «Хорошо», но большинство молчало. Тут генеральный судья Дублянский объявил: «Теперь-то хорошо, а впредь что будет? Узнать не можно, и для того подписывать не буду». Только что он это сказал, все одним за другим ушли из канцелярии. На следующий день приказано было опять собраться, собрались и подписались полковники, кроме Черниговского, а полковая старшина и старшина генеральная, кроме писаря, не подписались. Обозный Кочубей сказал: «Мне нельзя подписываться по свойству». Исаул Скоропадский сказал: «Хотя он мой шеф, только я не подпишусь. Харунжий апостол объявил: «Есть старше меня, пускай они подписываются». Бунчуковый Тарновский сказал: «Я согласен со Скоропадским». После этого собрание разошлось. Эти явления на юго-западной Украине были тем более неприятны, что польские дела требовали особенного внимания. 11 сентября Симолин описывал императрице торжественный въезд Берона в Метаву. За каретой герцога ехало больше 50 карет курлянского дворянства. Когда Берон поравнялся с русским батальоном, то встречен был барабанным боем, музыкою и пушечными выстрелами. «И можно выговорить, — писал Симолин, — что такой радости и толь великого удовольствия здешний город никогда не видал, ибо все то, что слух в движение приводит, употреблено при сём случае столь много, что нельзя было других разговоров разуметь, понеже ко всем прочим упомянутым военным инструментам и орудиям присовокупилось народное восклицание и звон колокольный с церквей, хотя и сие звонарям от принца Карла прещено было». Но полной радости мешало то, что Берон должен был остановиться в доме купца Фермона, потому что дворец был занят прежним герцогом. Число дворян, представлявшихся Берону, простиралось до 500 человек обоего пола. Не явились только обераты и члены придворной партии, число которых простиралось до 20 человек. Симолин послал сказать обератам, что императрице приятно будет, если и они покажут своему государю уважение, любовь и послушание. На это они отвечали, что очень чувствуют милость императрицы к их отечеству и крайне жалеют, что не могут явиться герцогу Эрнесту Йоганну, потому что это им наикрепчайше запрещено принцем Карлом, которому они, как его служители, привязаны присягою, и еще сегодня от короля родителей его получен на имя их и всей земли рескрипт, которым строжайше повелевается оставаться верными его сыну и не иметь никакого сообщения с герцогом Эрнестом Йоганном и с чужим двором под лишением имущества и жизни. А принцу Карлу предписано от короля отнюдь не трогаться из Метавы. Остальные дворяне просили Симолина представить императрице, нельзя ли как-нибудь заставить принца Карла выехать из Метавы до начала так называемой «братской конференции», которая назначена на 30 января, ибо его присутствие в это время причинит только препятствия и замешательства. У обератов и земских служителей будут связаны руки относительно их присяги. Для борьбы с Симолиным за принца Карла приехал в Метаву королевский комиссар Костелян Липский и ожидался другой воевода Платер. Симолин дал знать обератам, чтобы они не имели сношения с польскими комиссарами. И так как императрица не признает другого курлянского герцога, кроме Эрнеста и Йоганна, то не будет признавать и тех обератов, которые будут служить кому-нибудь другому, а не Эрнесту и Йоганну. Угроза подействовала, и обер-бурграф Оффенберг немедленно явился на поклон к Берону, а другие пошли к принцу Карлу и объявили, что если он защитить их не в состоянии, то они не смеют производить земские дела в противность Берону и намерены отложить их до сейма. Но принц застращал их королем и велел исполнять должность. Тогда несчастные обераты обратились к Симолину с просьбой засвидетельствовать перед Бероном непоколебимую их преданность и верность в исполнении его повелений, как скоро они освободятся от присяги и не увидят причины опасаться гнева и наказания от короля, что они ждут только прямого приказания императрицы оставить принца Карла. Хорошо было бы также, по их мнению, если принц поскорее уехал из Метавы. Потом Симолин поехал к комиссару Липскому и объявил ему, что императрица не признает в Курляндии никакого другого герцога, кроме Эрнеста Йоганна. Липский стал говорить, что не понимает, какое право имеет Россия на Курляндию, в которой он, Липский, находится теперь уполномоченным у настоящего герцога принца Карла, что по прибытии сюда проведал он, что какой-то Берон въехал в город с великим торжеством, что видит в Метаве так много русских солдат и что с русской стороны все делается силою, а он, кроме законов, не привез с собою никакого другого орудия. Симолин отвечал, что приехал к нему не требовать ответа в его поведении, но объявить волю императрицы, а воля эта состоит в соблюдении прав и преимуществ Польской республики и здешних герцогств. «Я не оспариваю», — продолжал Симолин, — «что у вас нет никаких орудий, кроме законов, нарушенных с вашей стороны, которые императрица в силу трактатов по соседству и по примеру своих предков обязана охранять. Поэтому не будет вам позволено ни малейшего поступка предосуждения здешней земли и ее прав. И когда на дружеские представления императрицы при польском дворе не оказано никакого внимания, то остаются способы, какие употребляются в крайних случаях для доставления справедливости обиженной стороне». Но эти слова не успокоили Липского, который повторил, что будет исполнять свои инструкции. Чтобы отнять у комиссара средства исполнять его инструкцию, Берон по совету преданного ему дворянства велел запечатать герцогскую судебную камеру и канцелярию, чем правительство приведено было в совершенное бездействие. К назначенному сроку съехалось в Метаву много дворян для братской конференции. Утром того самого дня, когда началась конференция, Липский приказал на всех публичных местах прибить копии королевского рескрипта, запрещавшего всякие сношения с Бероном. Приехавшие в Метаву литовский обер-егермейстер Забелла и генерал Левицкий намерены были в церкви, куда дворянство должно было собраться пред началом конференции, протестовать против всего, что было сделано в последнее время с русской стороны. Но Симолин, опасаясь, как писал, непостоянства и трусости некоторых дворян, велел снять со всех мест прибитые рескрипты, а к Липскому послал напомнить декларацию императрицы и потребовать, чтобы он не вмешивался в курлянские дела, которые совершенно до него не касаются. Эти распоряжения ободрили дворянство, которое в церкви без обычного крика и шума выбрало в директоры преданного России человека – Гейкинга из Дурбина, а на другой день отправилась на поклон к Берону. Симолин приказал выпроводить из Метавы в Литву Левицкого за то, что он вручил инстигаторские позывы к суду в Польшу, которые пугали дворян. Так как для конференции необходимы были обираты, то собранное дворянство послало звать их как старших братьев. Но они, кроме обер-бурграфа Уфенберга, не приехали, отговариваясь болезнью, впрочем, дали знать дворянству, что не смеют присутствовать в конференции, когда принц Карл еще в Метаве, и, по их мнению, лучше было бы, если бы дворянство послало королю челобитную с описанием последних событий и с просьбой разрешить землю от присяги принцу Карлу. Часть дворянства требовала, чтобы поступлено было таким образом. Но Симолин, который, по его словам, не оставлял конференцию при всяких трудных ее задачах, устроил так, что составлена была манифестация, где дворянство, объявляя, что Курляндия желает остаться при Польской республике, с тем вместе объявляло, что не желает иметь герцогом никого другого, кроме Берона. Из обиратов только один не соглашался признать Берона. А так как по законам дела могли отправляться и тремя обиратами, то считали, что Берон вступил в действительное обладание Курляндией. Но принц Карл жил во дворце, а Берон в частном доме. И как ни старался последний вместе с Симолиным уговорить дворянство, чтобы оно потребовало у принца Карла очищения дворца, и в то же время обратилась к императрице с просьбой о защите, дворянство никак не соглашалось. «По елику», — писал Симолин, — «вперены у них законы их, прямым нарушением которых они и сей пункт разумеют».